Добро пожаловать, уважаемые посетители сайта THDS.ru. Меня зовут Проникин Дмитрий. Сейчас я являюсь Microsoft тренер, то есть это мой самый высший статус по сертификации. И я хочу вам рассказать о развертывании отказоустойчивого кластера службы управления правами Active Directory Windows Server Windows 2008 R2. Значит, я уже делал доклады в этой области. Их два на данный момент, это третий. В первом я показывал, каким образом развертывается служба управления правами Active Directory. И затем объяснял, в чем разница между двумя понятиями кластера службы управления правами. Это кластер лицензирования и кластер сертифицирования. То есть показывал, как разворачивается корневой кластер, который обеими кластерами может являться одновременно, и как можно отдельно развернуть кластер лицензирования для того, чтобы у вас, например, соблюдались разные политики распространения шаблонов. Значит, цель данного доклада, он является уже третий в серии, это развертывание именно отказоустойчивого корневого кластера службы управления правами. Значит, цель выросла очень просто. То есть, когда я начал готовиться к реальному развертыванию службы управления правами, оказалось, что поднялся очень такой интересный вопрос, что будет, если этот кластер упадет. То есть представьте, что у вас важные документы, в принципе хватит и одного, который зашифрован службой управления правами и который в данный момент недоступно. Ну, достаточно щепетильная ситуация получается, потому что пока вы не восстановите кластер управления правами, этот документ будет недоступен и объясняться будет достаточно тяжело. Поэтому цель данного доклада – показать, каким образом можно защитить службу управления правами от падений и всевозможных недоступностей. Давайте вспомним, для чего вообще предназначена служба управления правами. Конечно же, все более актуальность в данный момент времени возникает это защита секретных данных. То есть всевозможных секретных данных. Я не беру гостайну, это, конечно же, коммерческая тайна, либо конфиденциальная информация. Ну, почему гостайну не беру? Потому что до сих пор сертификации данной службы нет. И, конечно же, возникает вопрос, каким образом защитить информацию, которая составляет коммерческую тайну для предприятия. Соответственно, служба управления правами предоставляет данную технологию. То есть, если вас будет интересно, заинтересует данная технология, вы можете посмотреть предыдущие мои доклады. И, конечно же, служба управления правами расширяет стандартные средства защиты. Ну, то есть, вы поднимаете, к примеру, брендмауэры, используете списками NTFS, либо какими-либо другими разрешениями. Но в данном случае получается, что все ваши такие средства защиты не спасают вас просто от копирования информации. То есть, как только вы скопировали информацию, вы можете ее распространять спокойно. И злоумышленника поймать будет достаточно тяжело. В службе управления правами, если вы скопировали файл и унесли его вне локальной сети, фактически это цифровой мусор. То есть, злоумышленник должен еще к тому же получить к службе управления правами доступ, что, в общем-то, достаточно тяжело, как вы можете убедиться из предыдущих докладов. И служба управления правами, как большинство технологий Microsoft, они открыты. То есть, в смысле не программного кода, а программного обеспечения. То есть, вы можете скачать SDK и с помощью клиента RMS расширить управление вашим программным обеспечением в случае, если вы поставщик, какой-то независимый поставщик программного обеспечения. То есть, все открыто, все можно скачать с MSDN и, соответственно, вы можете также воспользоваться. Давайте посмотрим, как можно создать отказоустойчивый кластер, кластер RMS. В принципе, кластер RMS, служба управления правами, это не что иное, как несколько серверов, которые обращаются к одной базе данных. Точкой входа для клиентов является узел Internet Information Server. То есть фактически, когда вы поднимаете любой из узлов кластера, именно службы управления правами, он не что иное, как настраивает веб-сайт Internet Information Server. Ну и как вы можете убедиться впоследствии, то есть он его еще и поднимает к тому же. Для защиты Internet Information Server применяется стандартно NLB кластер. То есть это компонент, который называется балансировка сетевой нагрузки. NLB кластер предназначен для чего? То есть вы, во-первых, у вас создается виртуальный айпишник, который будет обращаться все клиенты. И в случае, если у вас один сервер недоступен, то у вас NLB кластер будет определять, куда будет перенаправляться в данном случае соединение. И, соответственно, у вас сервис постоянно будет доступен. Теперь служба управления правами, она обращается через EIS на сервис SQL. То есть SQL сервер — это система управления, реляционная система управления базами данных. И, соответственно, для СУБД уже используется failover кластер, то есть отказоустойчивый кластер. Поэтому, соответственно, я хочу и продемонстрировать, каким образом он применяется в службе управления правами. То есть в данном случае получается, что failover кластер, он защитит не что иное, как сервис SQL. То есть сервис SQL будет доступен. То есть, во-первых, у нас будет точка, то есть клиент попадет на EIS, здесь будет защита с помощью NLB кластера, ну и как бонус балансировка сетевой нагрузки. Затем EIS соединится с SQL. И здесь возникает третий уровень, который нужно защищать. Это физический. То есть база данных службы управления правами, она лежит на какой-то хранилке, ну или, соответственно, на каком-то винчестере. Ну, в случае failover кластера, естественно, у вас хранилка должна быть централизованно, с которых несколько серверов получает доступ. Ну и, конечно же, в таком случае возникает задача защиты самой базы данных. Ну, к сожалению, защиту базы данных я не смогу показать, потому что у меня просто ресурсов не хватает. Но каким образом можно защитить саму базу данных в смысле ее хранения? Это, конечно, всевозможные RAID-массивы, то есть от примитивного RAID нулевую и кончая RAID шестым. Затем это может быть внешняя хранилка, у которой поддерживается мультипад I/O, то есть input-output, то есть у вас несколько путей достижения одного и того же и зеркалирования на физическом уровне хранилки. То есть если у вас там один винчестер посыпался или одна RAID-стойка посыпалась, то у вас всегда дублируется именно на физическом уровне, и у вас вторая получается стойка будет работать все равно. То есть клиент даже ничего и не заметит. Ну и в Microsoft есть еще, начиная с SQL 2005, есть на уровне Enterprise технология Database Mirroring. То есть фактически смысл этой технологии в том, что если у вас база данных основная упала, то идет переключение и на вторую базу данных. Ну и, естественно, здесь получается следующим образом. Database Mirroring вас защитит от падения базы данных, но он никак не защитит от доступности. То есть от того, чтобы у вас клиенты автоматически переключились. То есть служба управления правами не поддерживает автоматическое переключение между базами данных. Но, по крайней мере, у вас база данных будет живая, и у вас будет время, по крайней мере, восстановить ее, и у вас будет больше возможностей по, так скажем, восстановлению непосредственно базы данных. Давайте посмотрим, какая демонстрационная лаборатория нам предстоит, то есть с какими машинами, на каких машинах я буду вам делать данный доклад. Во-первых, все эти машины находятся, конечно, в виртуальном окружении на сервере, который называется Hyper-V 01. То есть у вас получается, что все 8 машин, которые представлены, точнее 7 машин, которые представлены на слайде, это все крутится на уровне одного физического сервера, а который также под операционной системой крутится Windows Server 2008 R2. Затем у нас есть домен контроллер, там поднята доменная служба Active Directory Test Local. А зона DNS, естественно, под Active Directory поднята, и сервис DHCP. Затем есть сервер, который называется Storage. Здесь реализована программная цель iSCSI от Microsoft и операционная система Windows Storage Server. То есть в данном случае никакой отказоустойчивости здесь нет. Это я признаю, естественно. Но для цели демонстрации пойдет. Затем ноды 0.1, ноды 0.2. Здесь реализуется failover кластер. Также это две виртуальные машины под управлением Windows Server 2008 R2. И Microsoft SQL Server 2008 R2 здесь используется. RMS 01, RMS 02 это как раз узлы кластера службы управления правами. То есть, в общем-то, на них и будет производиться демонстрация. И клиент 01, такая маленькая виртуальная машинка под управлением семеркой Windows 7. Там установлен Microsoft Office 2010 Professional Plus, в котором я, в общем-то, продемонстрирую, что кластер действительно работает и кластер действительно отказоустойчив. Давайте посмотрим на схему, подробную схему в лаборатории. То есть, конечно, я сказал, что у меня только один сервер Hyper-V 01. Но в жизни, конечно, таких серверов должно быть по крайней мере два. На одном из них разворачиваются две виртуальные машины RMS-01 и Node-01. RMS-01 это, соответственно, служба EIS, и там же установлен узел службы управления правами. А Node-01 это как раз уже SQL сервер. И, соответственно, Node-01, Node-02, они должны находиться на разных физических серверах, как RMS-01 и RMS-02, и иметь, по крайней мере, вторую сетевую карту для доступа к серверу Storage. Для того, чтобы... То есть это некая хранилка. В данном случае у меня это виртуальная машина, естественно, с iSCSI таргетом. Но, конечно, в жизни лучше всего, чтобы это была какая-то отдельная большая хранилка с мультипад. Или, по крайней мере, с возможностью на физическом уровне с развертыванием RAID-массивов. Ну и, конечно же, домен-контроллер. Домен-контроллер тут просто он вынесен отдельно. И, конечно же, в жизни лучше всего службу управления правами, естественно, выносить за домен-контроллер. Давайте начнем первую демонстрацию. Это развертывание кластера NLB, то есть балансировка сетевой нагрузки. Приступим непосредственно к демонстрации. Прежде всего, когда мы строим кластер, который служит для балансировки сетевой нагрузки, нам нужно установить на каждом из серверов, который будет участвовать в кластере, компонент, который позволит нам это сделать. Давайте вспомним, по схеме у нас это два сервера RMS01 и RMS02. Давайте перейдем на сервер RMS01. То есть открываем диспетчер сервера, переходим на компоненты. Здесь нужно установить компонент, который так и называется балансировка сетевой нагрузки. Пока устанавливается балансировка сетевой нагрузки на сервере 01, я установлю то же самое на сервере RMS02. Ну, операция типовая, я не вижу смысла ее повторять. Так как мы видим, балансировка сетевой нагрузки компонент установлен. Давайте его закроем. При установке данного компонента появилась оснастка в администрировании, которая так и называется. Диспетчер балансировки сетевой нагрузки. Ну, конечно, соглашаемся. И здесь нам предлагают создать кластер балансировки сетевой нагрузки. Ну, давайте проверим, на RMS-02 установилось или нет. Да, действительно, компонент установился. И на рабочем столе можно посмотреть адреса. То есть у нас получается 2.50. И здесь 2.51. То есть у нас 51 адрес соответствует RMS серверу RMS01. 52 адрес, то есть 192.168.2.52, содержит RMS02. Давайте создадим новый кластер. Это будет узел. Ну, сначала это будет тот же самый узел. И второй узел это будет сервер RMS02. Нажимаем далее. Значит, приоритет будет первый у этого узла. Конечно, будет работать. И создаем IP-адрес, на который данный кластер будет откликаться. Ну, давайте это будет адрес 250. То есть у нас создается NLB кластер, который будет откликаться по адресу 192.168.2.50. И сейчас у нас получается, что в этом кластере будет создан всего лишь один узел. Устанавливаем режим многоадресный и жмем «Далее». Дождемся окончания создания кластера. Так, кластер создан. В него входит один узел RMS01. Ну и давайте, конечно же, к этому узлу подключим второй узел RMS02. Добавляем узел к кластеру. Вводим IP-адрес. Так, 192, 168, 252. И жмем «Подключить». Так, определился, жмем «Далее». Приоритет у данного узла будет второй уже. Соответственно, жмем «Готово» и ждем, пока не проинициализируется второй узел. Как мы видим, вторая цель также проинициализирована. Не прошло и минуты, но с помощью монтажа, естественно, она была выброшена. Значит, первая часть демонстрации закончена. То есть кластер сетевой нагрузки, балансировки сетевой нагрузки создан. Но здесь маленькое такое примечание, как это обычно в учебниках пишется. Значит, у нас получается, что мы создали адрес 192.168.2.50. Это у нас кластер балансировки сетевой нагрузки. Но что лучше всего и красивее всего сделать? Еще лучше всего сделать имя DNS, то есть создать в нашей зоне тест-локал узел, который будет откликаться, чтобы этот адрес разрешался. Давайте это будет так и называться RMS, потому что мы для службы управления правами все это дело разворачиваем. И назовем адрес 192.168.2.50. Вот теперь уже можно сказать, что все сделано. Идем ко второй части демонстрации. Она называется развертывание failover кластера, то есть отказоустойчивого кластера и установка SQL. В данной демонстрации будет продемонстрирован, каким образом кластер разворачивается и каким образом мы можем сервис SQL сервера защитить. С самого начала, когда мы строим кластер, естественно, нужно указать, где будет храниться, во-первых, кворум создаваемого отказоустойчивого кластера, и, во-вторых, где будет храниться непосредственная информация. Ну, в качестве информации у нас будет использоваться база данных, которую мы будем защищать. Ну и, соответственно, как я уже говорил, у меня есть сервер, который называется Storage. То есть этот сервер, не что иное, как Windows Server 2008 R2, Storage сервер, где реализована программная цель iSCSI. Давайте перейдем сюда. И, значит, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, создать цель iSCSI. Давайте ее назовем стандартно. Quorum. Это у нас будет диск quorum. Давайте укажем хотя бы один идентификатор. Ну, в принципе, можно указать и несколько сразу же. То есть те, которые есть у нас, ноды 0.1 есть идентификатор, и можно указать ноды 0.2. То есть вот два инициатора iSCSI. И давайте сразу создадим вторую цель, которая будет называться Storage. Здесь непосредственно будет храниться база данных. То есть нода 0.1 будет основным. Ну и давайте еще один идентификатор добавим. Идентификаторы iSCSI. Это будет еще нода 0.2. То есть вот создали программные цели. И каждой программной цели нам нужно еще создать виртуальный диск. Для кворума данный диск хватит. Ну, давайте лучше пусть это выделенный диск будет физически. Давайте так и назовем его кворума. Здесь обязательно расширение VHD. Хватит 512 мегабайт памяти. Quorum. Кластер RMS. Вот у нас виртуальный диск. И давайте второй виртуальный диск создадим для цели, которая называется Storage. А здесь, в зависимости, естественно, от того, какая база данных будет, ну, стандартно, ну, давайте также назовем Storage VHD. Стандартно давайте укажем, что это будет 30 гигабайт. Примерно 30 гигабайт. Storage. Диск RMS. То есть все у нас получается создано две цели Quorum и Storage на сервере, который называется Storage. Теперь давайте перейдем на сервер, который называется Node 01 и проинициализируем цель. Для этого в 2008 сразу же входит в администрирование, вы можете увидеть инициатор iSCSI. То есть вы можете подключиться удаленно к, естественно, к storage серверу и забрать оттуда диски. Чтобы это сделать, в инициаторе iSCSI переходим на закладку обнаружения и можно назвать обнаружить портал. У нас адрес 192 storage сервера 168.2.105. Обнаружили. Теперь переходим на конечные объекты и видим, что здесь две цели, Quorum Target и Storage Target, которые мы сейчас только создали. И на каждый из них жмем «Подключить». Окей. Окей. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть переходим в управление дисками. У нас появился диск, два диска, которые не размечены. Это, соответственно, виртуальные диски на storage сервера. Ну, давайте их, во-первых, проинициализируем. То есть на каждом из них скажем, что они в сети на этих дисках. И теперь инициализируем диск. Ну, давайте, у нас Master Boot Record вполне хватит. То есть до 2 терабайт. И вы видите, что это обычные простые диски. Давайте создадим простой том. Назначим букву, ну, для кворума, конечно, лучше назначить букву Q. Так, ага. Ну, пусть это будет быстрое форматирование. И для storage диска давайте назначим букву S. Ну, конечно, можно еще поменять название тома, написать, что это Quorum, назначить, что это Storage. Ну, давайте просто ориентироваться на сами буквы диска. То есть, как вы видите, у нас есть Quorum, у нас есть Storage. И давайте посмотрим на ноду вторую. На второй ноде iSCSI инициатора я уже проинициализировал. Давайте также перейдем в хранилище. Посмотрим на управление дисками. Так, перейдя в управление дисками, мы видим, что диски не инициализированы, и владельцем этих дисков будет сейчас являться нода 01. Для отказоустойчивого кластера это вполне нормальная ситуация. Теперь на ноды 01 и ноды 02 видят общее хранилище. Теперь нам нужно установить компонент, который бы позволил создать отказоустойчивый кластер. Этот компонент называется средство отказоустойчивости кластеров. Соответственно, и на ноде 01, и на ноде 02 ее нужно установить. То есть все прекрасно было установлено. У нас появляется новая оснастка. Эта оснастка называется, давайте посмотрим в администрировании, диспетчер отказоустойчивости кластеров. Оснастка загрузилась, и теперь нам нужно создать новый отказоустойчивый кластер из ноды 0.1, двух серверов и ноды 0.2. Давайте создадим кластер. Введем имена серверов, которые будут участвовать в этом кластере. Ноды 0.1, ну и, соответственно, ноды 0.2. После нажатия кнопки «Далее» производятся проверочные тесты. Рекомендуется эти тесты выполнять. Почему? Потому что вы сразу можете увидеть, будет ли у вас корректно создан кластер, либо в данной конфигурации, которую вы предполагаете для создания кластера, будут какие-то ошибки. И, конечно, лучше всего их исправить перед созданием отказоустойчивого кластера. Жмем «Далее». Угу. То есть мастер проверки стартует, конечно же, лучше выполнить все тесты. Значит, выполняется проверка тех конфигураций, которые присутствуют. И производится проверка всех тестов, так как я это дело указал. Проверки пройдены. Теперь можно установить имя кластера. Давайте назовем его SQL RMS. Вот такое будет имя кластера, для которого будет присвоен один из DHCP адресов. Все, теперь посмотрим. Значит, у нас из диапазона 192.168.2.100.200 будет выбран адрес, который будет присвоен именно кластеру SQL RMS. И сейчас произойдет создание непосредственно данного нового отказоустойчивого кластера. Кластер создан. Можно посмотреть отчет. То есть у нас два узла в этом кластере. Кластер называется SQL RMS. Нажимаем «Готово». Как мы видим, сделали кластер SQL RMS. Можем посмотреть, что у него есть общее хранилище. Сейчас владелец является ноды 0.1. То есть как кворума, можем убедиться, это диск, так и storage диска. Все нормально, все хорошо, все здорово. Значит, отказоустойчивый кластер был создан. После создания отказоустойчивого кластера на этот кластер нужно уже установить SQL сервер. Подробная установка SQL сервера для кластера это потянет, наверное, на еще один вебкаст, поэтому здесь я останавливаться на развертывании SQL сервера не буду. Единственное, что укажу, что учетная запись домена будет использована выделенная, то есть это RMS сервер SQL, так она называется. И здесь примерно уходит на час-полтора на установку для каждого узла SQL сервера в режиме кластера. То есть у нас получается, что нужно установить SQL сервер сначала на ноды 0.1 и затем на ноды 0.2. Для того, чтобы установить SQL сервер на кластер, давайте посмотрим, как это делается. Ну, во-первых, запускаем центр установки SQL сервер. Это просто-напросто сетап с компакт-диска. Переходим на установку и говорим, что у нас будет новая установка кластера отработки рассказа SQL сервер. Программа установки запускается, проверяет все необходимые компоненты, в том числе, к примеру, нет фреймворк 3.5.1 требуется для установки SQL сервер 2008 версии R2. Как вы можете заметить, все на русском языке, то есть используется именно эта версия, полный релиз. Давайте посмотрим, какие там то есть службы и службы и необходимые компоненты проверяются. То есть все хорошо, все зелененьким, все замечательно. Жмем ОК. Проверяется необходимое количество компонентов и что у нас будет поддерживать установку SQL Server. Файлы поддержки программы установки. Значит, жмем установить. Проверяется правило поддержки установки. Также можно посмотреть. То есть в общий смысл, что действительно это является узел отказоустойчивого кластера, и мы можем на него установить. То есть видите, что нода 0.1, нода 0.2 является действительно узлами, и мы можем на него установить SQL сервер в режиме поддержки сервиса. Принимаем условия лицензионного соглашения. Выбираем необходимые компоненты. То есть нас сейчас в данный момент интересует это только служба компонента Database Engine, то есть само ядро SQL. Ну и, конечно же, средства управления. Куда же без них, то есть SQL Management Studio пусть устанавливается. Теперь новому кластеру SQL нужно дать имя. Давайте назовем SQL for RMS. То есть SQL для службы управления правами RMS. Конечно, лучше всего, чтобы этот кластер обслуживал только эти запросы. То есть все хорошо. Можно указать группу кластерных ресурсов. Кластерные группы сейчас доступны нет. Но мы можем имя группу кластерного ресурса для SQL Server указать свою собственную. По умолчанию это SQL Server, MS SQL Server. MS SQL Server у нас будет группа кластерных ресурсов. Вы видите, что у нас один диск занят под кворум с основного отказоустойчивого кластера, и мы его использовать не можем, поэтому мы будем использовать диск кластера 2. Значит, IP-адрес также будет выдаваться автоматически, но при желании, конечно, можно его и прописать. Будем использовать идентификаторы безопасности. А давайте будем использовать одну и ту же учетную запись. Она называется SQL RMS Service. Сейчас это просто доменная учетная запись, которая не обладает никакими правами, кроме как пользователя домена, для того, чтобы узлы кластера могли общаться друг с другом. Установим режим проверки подлинности Windows и добавим текущего пользователя как администратора SQL сервера. Значит, посмотрим, все у нас хорошо, все, что надо, есть. То есть кластер можно теперь установить. Установка кластера достаточно продолжительное время, поэтому давайте вернемся к данному вебкасту после ее установки. Устанавливается кластер. На следующем узле, то есть после формирования нового кластера отработки отказа SQL Server, на ноды 0.1 надо также будет запустить сетап и выбрать пункт также в установке добавление узла в кластер отработки отказа. Больше, в принципе, ну, я думаю, что там все очевидно, больше ничего делать не надо. То есть на каждом узле отказоустойчивого кластера нужно запустить сетап и выполнить установку SQL сервера. Так, процесс успешно завершен. Программа сейчас выдаст результаты, которые были достигнуты. То есть у нас установили кластер отработки отказа, и вы можете посмотреть дополнительную информацию, которая приведена по ссылке. То есть, еще раз повторюсь, у нас мы установили кластер отказа на ноду 0.1, и примерно такие же операции надо выполнить на ноду 0.2, то есть на втором узле кластера, но уже нажимать не новая установка кластера отработки отказа, а добавление узла в кластер. Что я сейчас и сделаю, но демонстрировать не буду. Давайте убедимся, что установка кластера успешно выполнена. Перейдем в администрирование. Откроем ту же самую оснастку, которая называется диспетчер отказоустойчивости кластеров. Развернем наш отказоустойчивый кластер SQL RMS и увидим, что у нас сейчас установлены службы SQL Server, MS SQL Server. А в данном случае имя ее SQL for RMS, она будет по сети так и отзываться с адресом 192.168.2.101. И сейчас текущий владелец ноды 0.1. То есть в случае, если эта нода 0.1 упадет, то владельцем текущим, естественно, станет нода 0.2. То есть можно резюмировать, что кластер отказоустойчивости создан и на нем поднята служба MS SQL Server. То есть сейчас с именем SQL for RMS можно уже приступить к развертыванию непосредственно службы управления правами. Давайте посмотрим, как развертывается корневой кластер службы управления правами уже непосредственно на отказоустойчивый кластер. Для этого перейдем на главный узел нашего кластера RMS01, откроем диспетчер сервера и установлен новую роль. Роль так и будет называться служба управления правами Active Directory. Значит, здесь выбираем сервер управления правами. Создаем новый кластер, потому что у нас кластера не присутствовало до этого. Корневой кластер может быть один. Вот здесь уже переходим на использовать другой сервер базы данных и указываем наш кластер, который мы только что установили. SQL for RMS. Жмем «Получить экземпляры базы данных» и видим, что у нас есть экземпляр по умолчанию. Здесь необходимо нажать кнопку «Проверить», для того, чтобы действительно убедиться, что этот экземпляр сейчас не занят и что он сейчас доступен. То есть проверка прошла успешно. Жмем «Далее». И здесь указываем запись пользователя домена, от которого будет служба управления правами стартовать. В нашем случае это RMS Service. Используем централизованное хранилище ключей AD RMS. Задаем для нее пароль. Любимые 8 звездочек. Указываем, на какой веб-сайт виртуального каталога будет развернут. Давайте на дефолтовый развернем. И укажем адрес кластера. Здесь пока будем использовать без шифрования. В принципе, если время будет, я буду готовить именно значит, веб-каст, который будет посвящен именно аспектам безопасности RMS. Значит, указываем кластер RMS. Это уже Network Load Balancing кластер RMS Test Local. Давайте посмотрим, доступен он или нет. Значит, если доступен, появляется запись доступа к кластеру. И жмем дальше. Давайте у нас будет имя, по которому будем выдавать сертификат, совпадать с главным узлом. То есть с узлом, где мы первый раз этот кластер сформировали. Точку подключения лучше всего зарегистрировать прямо сейчас. Если точка подключения не будет зарегистрирована, потом это будет достаточно проблематично сделать. Так. Угу. И жмем «Установить». Установка протекает достаточно быстро. После установки требуется закрыть сессию и открыть ее заново. Значит, теперь давайте установим дополнительный узел кластера RMS. Для этого нам понадобится виртуальная машина RMS02. Здесь также заходим в роли и добавляем роль службы управления правами Active Directory. Также говорим, что это сервер управления правами. Значит, предлагается новый кластер RMS, но у нас уже кластер RMS существует, поэтому мы добавляем существующий. Сервер указываем. SQL for RMS. Получаем экземпляры базы данных. Видим, что эта база данных присутствует. То есть вот как она называется. Config RMS test local по 80-му порту. Проверяем ее доступность. Она доступна. И вводим, значит, чтобы присоединить к кластеру, нужен пароль ключа кластера. Вот эти самые 8 символов, которые были выбраны в качестве пароля. Видим, что указывается та же самая учетная запись. Значит, нам нужно указать ее пароль. Указываем дефолтовый веб-сайт. И после этого производится установка уже на узел RMS02. Второй сервер прекрасно установился. Ему также потребуется завершение сеанса и вхождение заново. Давайте убедимся, что кластер службы управления правами все-таки установилась. Для этого откроем оснастку MMC службы управления правами Active Directory. Производится добавление кластера службы управления правами. Как мы видим, имя кластера равно RMS01. Серверов в кластере количество 2. То есть действительно отказоустойчивое решение получили. Оба они, эти узла, отвлекаются на RMS Test Local, то есть это Network Load Balancing кластер. И база данных у них находится на Failover кластере, которая поддерживает сервис SQL. Соответственно, если у нас еще хранилка защищена, по крайней мере, write массивом, мы можем сказать, что достаточно отказоустойчивое решение получилось. Значит, наконец-то у нас кластер установлен, и теперь самое главное проверить, а он реально существует и он реально работает или нет. Для этого предназначена машина, которая называется клиент. Давайте ее загрузим, клиент 01. Здесь, как вы видите, Windows 7. Так. Введем пароль админ. Для учетной записи админ. Ну, пароль там, конечно, опять же, 8 любимых знаков, 8 звездочек, как в старом анекдоте про администратора. Да, чтобы было лучше видно, наверное, поменяю все-таки разрешение экрана. Значит, на данном компьютере клиент 01 установлен Microsoft Office. 2010 уже в релизе. И давайте попробуем защитить какой-либо документ. То есть реально проверим, кластер у нас работает RMS или нет. Переходим на закладку файл. Разрешение. Ограничить разрешение пользователя. И указываем ограниченный доступ. То есть RMS тест локал был успешно найден. То есть кластер у нас работает. Так. Указываем пароль. И соединяемся с сервером RMS. Так, соединение произошло. Ограничиваем разрешение. И устанавливаем что все могут только читать данный файл. Набираем секретную информацию, которая зашифрована с самого начала. И размещаем на выделенном сервере. Организуем такой honeypot, имя файла будет секрет. И теперь, чтобы окончательно убедиться, что все работает, давайте подумаем, что, например, у нас один из серверов вышел на maintenance, то есть на обслуживание. RMS 0.1 и нода 0.1 недоступна. То есть фактически получается, что без этих виртуальных машин к кластеру будет осуществлен доступ. Давайте их выключим. Выключается RMS 0.1 и выключается нода 0.1. Для чистоты эксперимента можно создать совершенно новую учетную запись, у которой просто-напросто не было до того, как они были выключены. Давайте назовем ее, например, клиент 02. Опять те же самые 8 символов. То есть так как я всем дал на чтение документа, то фактически получается следующим образом. Проверка заключается следующим образом. Да, вот, кстати, RMS 0.1 выключен. И сейчас выключается нода 0.1. Все, нода 0.1 выключен, то есть у нас по одному узлу выключено в данный момент. Проверка заключается в следующем. Значит, клиент 0.2 был вновь создана учетная запись, для него не существует сертификатов и не существует сертификатов на лицензирование. То есть получается, что сейчас, если у нас вдруг кластер по какой-то причине недоступен, то при попытке прочитать документ, у нас будет выдано сообщение, что данного кластера RMS, который сертифицировал шифрование файла, его просто-напросто нет. Давайте выйдем из системы и зайдем под новым пользователем. Так, теперь переходим на общий ресурс. И открываем тот же самый документ. Да, кстати, прежде чем учетные записи вести, забыл сделать одно действие. Это указать e-mail адрес, через которого будет определяться, через которую служба RMS определяет пользователя. Тест клиент 02, тест вокал. Вводим то же самое. Производится выдача необходимых сертификатов. Как вы видите, действительно ограниченные права. И вы можете посмотреть разрешение. То есть сейчас есть разрешение фактически только на просмотр. Ну и программный доступ к файлу документа. Больше никаких разрешений. А это является разрешением по умолчанию? Нет. То есть вы можете убедиться, что действительно сейчас нода 01 RMS01 выключена, но служба управления правами работает. То есть цель доклада достигнута. Цель, которая поставлена была, достигнута. В заключение привожу ссылки, которые помогли мне для подготовки этого вебкаста. Как всегда и традиционно, это, конечно же, сайт teachdays.ru. Очень много последней и очень актуальной информации. Конечно же, служба управления правами Active Directory. Все больше и больше переводится на русский язык. Все больше и больше информации. И то, что касается Office 2010, это шаблоны административные, которые также помогают настроить в среде Active Directory службу управления правами. Думаю, что в данном докладе есть много полезной информации для вас, и она пригодится вам в дальнейшем и в будущем. Всего доброго, до новых встреч!